soon. В эфире «Свобода в полдень». Сегодня 14 июня, суббота. У микрофона Евгения Назарец. За режиссерским пультом Наталья Флоринская. Главная тема нашей программы. Ирландия на референдуме отклонила Лиссабонское соглашение, призванное заменить проект Европейской Конституции. Международная правозащитная организация «Спасите детей» опубликовала спецдоклад о преступлениях миротворцев против детей. 50 лет исполнилось уральскому следопыту, самому популярному в советские времена журналу «Фантастики». Важные темы сегодняшнего дня – репортажи, интервью об актуальных событиях минувших будней, новости культуры, обзор политических публикаций онлайн-СМИ, исторический календарь в субботнем выпуске «Свободы в полдень». Радикальная группировка «Хамас» празднует первую годовщину со дня вооруженного переворота в секторе Газа. Год назад в результате внутрипалестинских вооруженных столкновений радикалам удалось вытеснить из Газы силы соперничающей партии «Фатх» и взять под контроль территорию сектора. С приходом «Хамаса» к власти еще более накалилась обстановка на границе сектора с Израилем. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Равшан Гусейнов.
По последним сообщениям, в субботу утром израильские ВВС нанесли удар по группе боевиков в районе границы с Израилем. По информации армии, боевые вертолеты поразили цели. Однако наибольший урон армии удалось нанести боевикам в четверг. 14 палестинцев, включая боевиков «Хамас», в розыске были убиты в результате серии ударов израильских военных и других инцидентов. Армия заявила о своей непричастности к сильному взрыву в городке Бейт-Лахия, в результате которого погибли также мирные жители. По данным израильских военных, в доме произошла производственная авария. Сдетонировала самодельная взрывчатка, которой боевики начиняют свои кустарные ракеты «Касам». Однако «Хамас» сразу же обвинил Израиль. Пресс-секретарь де-факто правительства «Хамас» Мушир Аль-Масри заявил, что здание было уничтожено израильскими ВВС. Израиль поступил неразумно, обрушив здание на голову ни в чем не повинных женщин, стариков и детей. Наш враг должен знать, что за каждым таким неразумным шагом последует заслуженное возмездие. Мы считаем, что до тех пор, пока продолжается истребление палестинского народа, о перемирии не стоит и говорить. На сегодняшний день большинство израильтян поддерживают идею оккупации ряда районов сектора вдоль южной границы Израиля. С этой территории палестинские боевики обстреливают израильские города и кибуцы. Террористы-смертники проникают в Израиль, взрывая и расстреливая мирных жителей. Десятки ракет и минометных снарядов взрываются каждый день в приграничных районах, периодически калеча и убивая мирных жителей. Только за последнюю неделю в результате обстрелов погиб один израильтянин и были ранены еще несколько человек. Ответные точечные удары ВВС и рейды групп спецназа, хоть и наносят боевикам существенный урон, остановить обстрелы не в силах. В конце недели Кабинет министров незначительным большинством голосов решил отложить широкомасштабную операцию в секторе. Сторонники отсрочки во главе с премьер-министром Эхудом Ольмертом утверждают, что проблему можно решить без кровопролития путем переговоров, которые ведут с Хамас и египетские посредники с целью достижения перемирия. Израиль настаивает на полном прекращении террористической деятельности и освобождении в обмен на пленных боевиков капрала Гилада Шалита, которого палестинские группировки вот уже около 2 лет удерживают в плену. По словам пресс-секретаря правительства Марка Регева, план военного вторжения в сектор Газа лишь отложен в надежде на успех мирных переговоров. Эта опция, безусловно, остается в силе. Положение на юге страны стабильно тяжелое. Такая ситуация совершенно неприемлема и не может продолжаться. Проблема будет решена или через египетских посредников, или же Израиль должен будет действовать сам, чтобы защитить своих граждан. Время идет на убыль, и наше терпение не бесконечно. Один из ярых противников отсрочки, министр внутренних дел Мейр Шитрит, напротив, считает, что необходимо срочно ввести войска в сектор Газа. Любое перемирие Хамас использует для укрепления своей обороны, накопления контрабандного оружия. Я считаю, что каждый день перемирия стоит нам гораздо дороже потерь, возможных при проведении широкомасштабной военной операции. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
Вы слушаете «Свободу в полдень». В ходе референдума в Ирландской республике население проголосовало против Лиссабонского соглашения, призванного заменить проект Европейской конституции. Этот договор был одобрен правительствами всех остальных стран ЕС, и только в Ирландии граждане голосовали по поводу него. Это редчайший случай, когда менее чем 1% населения Евросоюза должен был принять и, по сути, принял решение за всех. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Елена Воронцова.
На референдум явилось свыше 53% избирателей. Это высокая явка для Ирландии, так что причиной провала проекта нельзя назвать низкую активность. Последние дни вся Европа следила за ходом кампании в Ирландии за и против договора. Судьба документа, касающегося жизни 495 миллионов европейцев, была в руках 3 миллионов ирландцев. По местным законам, изменения Конституции должны решаться посредством референдума, а Лиссабонское соглашение, безусловно, повлияло бы на некоторые пункты в законодательстве республики. Более чем 53% пришедших на референдум ирландцев проголосовало против Лиссабонского соглашения и 43,3% за. Примерно 110 тысяч человек было нужно, чтобы весь проект Европейской Конституции провалился. Вот реакция председателя организации Либертас, созданной специально для противостояния Лиссабонскому соглашению в Ирландии. Это замечательный день для демократии в Ирландии. Население нашей страны продемонстрировало большую отвагу и мудрость. Лиссабонское соглашение – это второй вариант проекта, призванного послужить основой Европейской конституции. Первый, предлагавший чуть более радикальные перемены, вариант был отвергнут 3 года назад населением Франции и Голландии. В этом проекте предложены такие вещи, как должность президента ЕС. При голосовании будет введена так называемая система двойного большинства. То есть, во-первых, как минимум 55% государств должны быть согласны с выдвигаемым решением, а во-вторых, поддержка должна быть выражена как минимум 65% населения ЕС. Таким образом, вес голоса Ирландии в голосовании уменьшился бы вдвое, тогда как страны с большим населением, например, Германия, получили бы преимущество. Судя по статистике проголосовавших, налицо социальное разделение мнений о соглашении. Против высказались сельские жители и рабочий класс, тогда как средний класс и жители городов были по большей части за соглашение. Министр иностранных дел Ирландии Михаил Мартин считает, что программа информирования населения о выгодах Лиссабонского соглашения была далека от совершенства. Мы в нашей кампании за Лиссабонское соглашение пытались развеять некоторые предубеждения. Мы пытались объяснить населению, что одобрение договора не будет означать одобрение абортов в Ирландии, не будет означать обязательной воинской повинности, не отнимет у нас право вето на изменения в налоговой системе. И при этом вопрос повышения цен на продовольствие пришелся на то же время. Наша кампания была очень ослаблена. Оппозиция успешно сыграла на типичных страхах, несмотря на то, что их аргументы против соглашения были некорректны и противоречили один другому. Министр иностранных дел Великобритании заявил, что правительство намерено ратифицировать Лиссабонское соглашение, невзирая на результаты референдума. Тем не менее, пока Лиссабонское соглашение не будет одобрено Ирландией, нельзя считать его существующим. Другой возможный вариант развития событий – переработка соглашения, которое уже было однажды переработано. В любом случае, пока в Ирландии не решится этот вопрос, членство Турции и Хорватии в Евросоюзе будет отложено. Для «Радио Свобода» Елена Воронцова.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». В Москве 12:15. Главные новости к этому часу.
«Радио Свобода». Новости.
В Японии число жертв землетрясения, произошедшего на севере страны, возросло до 3. В Бичкеке сегодня хоронят писателя Чингиза Айтматова. Экс-президент СССР Михаил Горбачев будет награжден медалью свободы, которую присуждает Национальный конституционный центр США. В Исламабаде десятки тысяч людей приняли участие в митинге с требованием отставки президента Пакистана Первеза Мушаррафа. Таковы главные новости к этому часу.
Программа «С христианской точки зрения» выходит в прямом эфире в 17:00 вечера каждую субботу. Большинство верующих в России – христиане. Христианство – свобода. Верующие христиане все разные. Какие линии соединяются их точки зрения и как влияют на мир, на страну, на человека? Вот об этом свободно, на свободе поговорим. Программа повторяет в воскресенье в 2 ночи, в 8 утра и в 5 вечера. Ведет ее Яков Кротов.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Продолжает программу обзор интернет-публикации о политике. Комментаторы онлайн-СМИ после череды майских футбольно-хоккейно-эстрадных побед и недавнего поражения российской сборной на футбольном чемпионате Евро-2008 проводят параллели между игрой в футбол и работой нынешнего правительства. При этом уличают и футболистов, и министров в умении выдавать желаемое за действительное. У микрофона мой коллега Кирилл Кобрин.
Две темы – чемпионат Европы по футболу и День России – неожиданно переплелись в одной из публикаций в русском интернете. Впрочем, взаимосвязь не такая уж и неожиданная. Поп-культура и спорт давно стали составной частью нового российского патриотизма. Достаточно вспомнить так называемые «майские победы», укладывающиеся в триединую формулу не хуже знаменитых православия, самодержавия, народности «Зенит, хоккей, Билан». Так вот, пока «Зенит, хоккей, Билана» на чемпионате Европы не выходит. Более того, в первом матче Россия, как известно, проиграла с крупным счетом 1-4 испанцам. Проигрыш чувствительный, особенно накануне государственного праздника. Но не это самое любопытное. Совершенно неожиданно прокомментировали крупный проигрыш некоторые российские футбольные эксперты, да и сами игроки сборной России. Михаил Захаров в статье на сайте Polit.ru приводит одну из таких оценок.
Поражение многие уже поспешили назвать провалом, катастрофой. Это, конечно же, крайности, продиктованные исключительно эмоциями. На мой взгляд, ничего сверхъестественного на стадионе в Инсбруке не произошло. «Да, мы проиграли, и проиграли разгромно, но отнюдь не безнадежно», – прокомментировал разгромное поражение сборной России от испанцев известный российский тренер Валерий Непомнящий.
Автор публикации в Polit.ru продолжает свой текст неожиданным сравнением, переведя разговор из спортивной сферы в политическую.
«Вертка ребята так оправдываются, что создается полное ощущение. Любой из игроков нашей сборной может заменить любого из членов нашего кабинета министров, включая даже, уж не в защите, Владимира Владимировича Путина. Меньше года назад, летом 2007 года, был принят трехлетний бюджет. И в нем, в частности, были основные показатели по инфляции. Уровень инфляции по плану будет снижаться, составив в 2008 году 6-7%, в 2009 году 5,5-6,5%, в 2010 – 5-6%. Так вот, до настоящего момента инфляция уже составила 8,1% с начала года, опубликовал данные Росстат.
Как считает Михаил Захаров, российские футболисты могли бы выдавать желаемое за действительное ничуть не хуже российских министров. Вот один из таких воображаемых примеров.
Глава Минфина Роман Широков. В том, что инфляция составила 8,1%, ничего трагического нет. Политика правительства была абсолютно правильной. Все возможные меры были приняты. Однако неблагоприятная конъюнктура на внешних рынках плюс недостаток везения монетарных властей привели к ничем не оправданному, не зависящему от России росту инфляции. Премьер-министр Константин Зарянов. Рост цен объясняется преимущественно внешними факторами. Однако в ближайшее время инфляция снизится. Следует отметить, что приоритетом на сегодня является другая проблема – борьба с бедностью. И радостно вторит им депутат «Единорос» Виктор Гусев, в настоящее время комментатор Первого канала. «Единая Россия» возьмет проблему инфляции под свой контроль.
Что же, будем ждать новых матчей сборной России и новых заявлений российских министров. Главное не перепутать. 12 июня – государственный российский праздник, связанный с историей, но историей совсем недавней. Он возник в годы стремительного распада СССР и знаменует собой становление новой государственности России на обломках исчезающей империи. Что празднуют россияне теперь? Об этом статья Бориса Туманова «Африканская душа России», опубликованная на сайте «Газета.ру».
В международных рейтингах, характеризующих уровень коррупции, Россия неизменно фигурирует в числе наиболее коррумпированных государств. Любопытно, что в этих списках с Россией обязательно соседствует какая-нибудь африканская страна. То Кения, то Мозамбик, то Сьерра-Леоне, а чаще всего Нигерия, которая давно уже слывет тотально коррумпированным государством. Такие сопоставления обычно уязвляют национальную гордость великороссов, которые считают, что всякое сравнение России с любой страной Черной Африки преследует кощунственную цель умалить величие наследницы Третьего Рима. Между тем, та же Нигерия года полтора назад продемонстрировала разительное сходство с Россией не только по части коррупции, но и в области политтехнологий. Тогдашний президент Нигерии Олусегун Обасанджо свято блюл букву Конституции, а потому категорически отказывался нарушить ее, чтобы остаться на третий срок. Поэтому он затеял операцию «Преемник», которая до оторопи напоминала аналогичную российскую комбинацию, вплоть до таких деталей, как присвоение лидеру правящей партии Обасанджо аккурат накануне президентских выборов титула «Совесть нации». Правда, преемник Обасанджо Умару Ярадуа обманул доверие своего благодетеля. Чем дело кончится в России, пока не очень ясно. Но в любом случае этот пример показывает, что речь идет вовсе не о случайном совпадении.
Параллели нынешней России с Африкой, по мнению Бориса Туманова, не исчерпываются Нигерией. Если нигерийский пример имеет отношение к реальной политике, то другое африканское сравнение автора статьи на сайте Газета.ру касается уже идеологических конструкций.
Даже первенство в интерпретации понятия «суверенная демократия» принадлежит вовсе не Владиславу Суркову. Последний вряд ли об этом подозревает, но лет 40 тому назад этими же тезисами успешно оперировал, например, Жозеф Дезире Мобуту, он же Мобуту Сесе Секо Куку Нгбенда Ваза Банга. Суверенность и уникальность заирской цивилизации Мобуту подчеркивал с экспрессией, свойственной африканскому темпераменту. Он постоянно твердил, что у Заира свой путь, что ни Запад, ни Восток ему не указ. Официальный лозунг заирской национальной подлинности был сформулирован так: «Ни вправо, ни влево, а только движение в собственном направлении».
Итак, подведем итоги. Кто-то сочтет параллели Бориса Туманова убедительными, кто-то нет. В любом случае, автор газеты «Ру» считает, что за этими параллелями стоит история.
Это был обзор политического интернета, который подготовил Кирилл Кобрин. В эфире «Свобода в полдень». Международная правозащитная организация «Спасите детей» опубликовала доклад, в котором содержатся многочисленные свидетельства о случаях надругательства над детьми со стороны военных миротворцев и сотрудников гуманитарных организаций, работающих в кризисных зонах по всему миру. Доклад привлек всеобщее внимание. Свою озабоченность, среди прочих, выразил генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун. Выводы доклада в интервью моему коллеге Андрею Шароградскому прокомментировала активист организации «Спасите детей» Карина Цаки.
В чем вкратце заключается содержание вашего доклада?
Новый доклад организации «Спасите детей» носит название «Не к кому обратиться». Он обобщает данные исследования, проведенного среди взрослых и детей в странах, переживающих сейчас самые тяжелые кризисы. Согласно этому исследованию, часть сотрудников благотворительных и гуманитарных организаций и миротворцев, очень небольшая их часть, причастна к случаям надругательства над детьми, особенно над сиротами, бездомными детьми, детьми, лишенными семей, то есть самыми беззащитными детьми. И что шокирует не меньше, чем сами случаи надругательств, большинство людей, с которыми мы говорили, заявили, что никогда не сообщили бы о таких случаях. Тишина, окружающая случаи надругательства и насилия, объясняется тем, что дети боятся об этом рассказывать.
Чего вы надеетесь добиться публикацией такого доклада?
Проблема сексуальной эксплуатации и насилия со стороны миротворцев и сотрудников гуманитарных организаций – это проблема, над решением которой организация «Спасите детей» работает уже очень долго. Целью доклада было привлечь внимание общественности к тому, что случаи надругательств замалчиваются, и дать детям, в особенности детям без родителей, возможность высказаться. Многие организации уже четко сформулировали свою позицию и политику по этой проблеме. Но дети рассказывают нам, что эта политика далеко не всегда соблюдается в полной мере. Мы хотели дать детям возможность рассказать о том, что они пережили. Кроме того, мы выступили с предложениями, как эту проблему необходимо решать.
Это первый доклад такого рода?
Организация «Спасите детей» выпустила уже несколько подобных докладов. Предыдущим был доклад в 2006 году по проблеме надругательств над детьми в Либерии. И, к счастью, этот доклад, а также деятельность агентств ООН и неправительственных организаций привели к улучшению ситуации в этой стране. Сейчас мы надеемся, что усилия, подобные предпринятым в Либерии, будут предприняты и в других странах по всему миру.
Вы собираетесь выпустить новый доклад, чтобы, скажем, через несколько лет оценить прогресс в решении проблемы насилия над детьми?
Мы все время подчеркиваем, что решение этой проблемы – долгосрочная задача и потребует вовлеченности всех организаций, потому что это приоритетная задача, независимо от того, чем они занимаются – строительством дорог, поставками воды, продовольствия и так далее. И мы готовы работать с каждой организацией. У нас нет конкретных планов сейчас по выпуску нового доклада, но мы, конечно же, планируем добиваться, чтобы наши рекомендации выполнялись на практике.
Ваш доклад сфокусирован на положении дел в Кот-д'Ивуаре, на Гаити и в Судане. Почему вы выбрали именно эти страны?
Вообще наш доклад – это доклад о ситуации во всем мире. В нем собраны свидетельства из разных уголков земного шара. Но мы уделили особое внимание работе в Судане, на Гаити и в Кот-д'Ивуаре, потому что, по рассказам, мы знали о положении дел там. Но подобное происходит в любом месте, где возникает гуманитарный или военный кризис. Ничего специфического, чего-то такого, что делало бы случаи надругательства над детьми более вероятными, в вышеперечисленных странах нет. Но есть что-то, что объединяет эти страны – тяжелейшие хронические кризисы. Мы говорим об ужасающе бедных, разоренных военными конфликтами государствах, где огромное количество детей становится объектами насилия. Именно поэтому мы выбрали их, но это не значит, что случаи надругательств над детьми зафиксированы только там.
Можно ли ожидать подобного доклада и по другим странам?
Как я уже сказала, мы рассматриваем проблему насилия над детьми как проблему, полное решение которой потребует долгого времени. Мы боремся с насилиями как на уровне отдельных стран, так и на уровне регионов и всего мира. Что касается глобального уровня, у нас нет на данный момент планов проведения нового исследования, но мы выполняем наши программы в разных странах.
Что должно быть, по-вашему, первым шагом в борьбе с сексуальным насилием над детьми со стороны сотрудников гуманитарных организаций?
Прежде всего, надо нарушить тишину, которая сейчас окружает проблему насилия. Сейчас уже каждая организация имеет по этой проблеме политику. Все процедуры отработаны, но чтобы они действительно работали на практике, выполнялись полностью, нужна большая прозрачность, большая вовлеченность, готовность говорить о проблеме открыто. А у детей в разных странах должна быть возможность сообщать о случаях насилия над ними. Таким образом, следующий шаг – нарушить эту тишину и помочь нам говорить об этом более открыто. Мы думаем, что наши рекомендации позволят добиться этого.
А есть ли реакция на ваш доклад со стороны доноров гуманитарных организаций, чьих сотрудников вы упоминаете в этом документе?
Организацию «Спасите детей» хорошо знают и поддерживают очень многие. Они знают, что мы успешно справляемся со своими задачами в трудной ситуации, что абсолютное большинство наших сотрудников и их помощников – хорошие профессионалы. Многие из тех, кто поддерживает нашу организацию, звонят, пишут нам, предлагают помощь и демонстрируют свою озабоченность в связи с проблемой насилия. И призывают организацию «Спасите детей» и другие организации сделать еще больше для ее решения.
Это была активист организации «Спасите детей» Карина Цаки. Напомню, что сегодня в 19 часов 7 минут после выпуска новостей подводим информационные итоги недели. А во второй части этой программы «Свобода в полдень» в московский аэропорт Шереметьево теперь ходит железнодорожный экспресс, а также новости культуры, исторический календарь. Сейчас в Москве 12 часов 30 минут, в эфире краткая сводка новостей.
Радио «Свобода», новости.
Число жертв землетрясения на севере Японии возросло до 3. Ранено более 87 человек, считаются пропавшими без вести. На одной из АЭС, расположенных в районе землетрясения, произошла утечка около 20 литров радиоактивной воды. Угрозы для окружающей среды нет. В Донецкой области Украины продолжаются поиски 12 горняков, пропавших без вести после взрыва на шахте имени Карла Маркса 8 июня. По данным Интерфакса, в поисках участвуют 150 человек, задействовано около 30 единиц техники. В Бишкеке сегодня хоронят писателя Чингиза Айтматова, скончавшегося 10 июня в Германии на 80-м году жизни. 14 июня объявлено в Киргизии днем национального траура. В Москве активисты запрещенной национал-большевистской партии заявили о похищении своей соратницы Ксении Лудан. Об этом сообщила радиостанция «Эхо Москвы». Экс-президент СССР Михаил Горбачев будет награжден медалью «Свободы», которую присуждает Национальный конституционный центр США. Как было объявлено в пятницу, Горбачев получит награду за его заслуги в деле окончания Холодной войны и за то, что он дал надежду людям, жившим за железным занавесом. Ирландия на референдуме отвергла Лиссабонский договор о реформе Европейского Союза, заменив поддержавшие предыдущий проект Европейской Конституции. Против договора высказались более 53% проголосовавших ирландских избирателей. В столице Пакистана, Исламабаде, десятки тысяч сторонников оппозиции провели митинг с требованием отставки президента Первеза Мушаррафа и восстановления в должности уволенных им судей. В афганском городе Кандагар в результате нападения талибов на главную тюрьму сбежали сотни заключенных, в том числе множество боевиков. Погибли не менее 9 охранников. Оторвавшийся от американского космического корабля «Дискавери» теплозащитный зажим не повлияет на посадку шаттла, запланированную на сегодня. Об этом сообщил представитель американского космического агентства НАСА.
Продолжается информационная программа «Свобода в полдень». Екатеринбургский журнал «Уральский следопыт», некогда самое популярное в Советском Союзе издание, печатавшее фантастику, отметил свой 50-й день рождения. Именно в этом журнале увидели свет первые произведения братьев Стругацких, Владислава Крапивина и Кира Булычева, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Денис Каменщиков.
Научный сотрудник Екатеринбургского института экологии растений и животных Николай Ерохин на досуге занимается краеведением. Увлекся им еще в детстве. В небольшом поселке Рудничный на Северном Урале, где он родился, библиотеки не было. Точнее, в ней не было книг. И вдруг Коля Ерохин нашел в сарае подшивку уральского следопыта.
Факты совершенно невероятные. О том, что на Урале воевали китайские добровольцы. О том, что растение сусак зонтичное, оказывается, можно в лесу просто выкопать и съесть. О том, что были фотографы на Урале, которые еще 100 лет назад фотографировали природу. А в школе я стал делиться информацией с этой, а мне говорят: «Ха, а где ты это прочитал? Не может быть такого. А покажи мне книжку, в которой ты это прочитал». А журналов много, в каком что из них я посмотрел, ну, найти обратно невозможно. И тогда я задумался о том, что надо как-то систематизировать информацию в уральском следопыте. Ну, было мне это, наверное, лет 8-9.
Коля Ерохин стал составлять свою первую картотеку журнальных публикаций 40 лет назад. Увлечение оказалось на всю жизнь. Сегодня в электронном каталоге Николая Ерохина 80 тысяч имен, так или иначе связанных с уральским следопытом. С самого первого номера, вышедшего в апреле 1958 года. Главный редактор журнала Максим Фирстов листает свежий номер. Первая рубрика «Река времени».
Это история «Любовь маршала» про Семена Михайловича Буденного. Второй блок, то, на чем начал расцветать, поднялся следопыт уральский, это «Аэлита». Фантастика. Далее «Свеча горела». Традиционно мы отдаем эту рубрику под литераторов наших уральских. И четвертый блок – это «Путешествие», называется «Встречный ветер». Очень интересный материал идет по восхождению на один из великолепнейших пиков приполярного Урала – пик Сабля.
По мнению декана филологического факультета Уральского государственного университета Валерия Гудова, несомненное достоинство уральского следопыта в том, что он печатает местных авторов – и маститых, и начинающих. Много краеведческих материалов уральского колорита. А не хватает, убежден Валерий Гудов, фантастики, замешанной на здешнем материале, вроде классических сказов Павла Бажова или новомодных книг пермского писателя Алексея Иванова «Сердце Пармы» и «Золото бунта».
Очевидно, что на это есть спрос, на это есть заказ. И смотрите, Иванов же эксплуатирует эту линию, и очень удачно. В магазинах говорят, что у них продается больше, чем Акунин. Если говорить о том, что сочинение книг и книготорговля – это еще и сфера экономики, вот, пожалуйста, экономическая ниша, которую могли бы заполнить современные молодые писатели.
Следующий номер «Уральского следопыта» будет посвящен фестивалю экстремальных видов спорта «Майский экстрим», организованному журналом. Это еще одно направление работы издания со своим читателем. Денис Каменщиков, Радио Свобода, Екатеринбург.
Вы слушаете «Свободу в полдень». В Берлине проходит выставка фотографа Александра Родченко. В испанской Сарагосе выставка, посвященная проблемам использования водных ресурсов, вдруг совпала с наводнением. Американский институт кино вручил очередную награду за вклад в кинематограф актеру и режиссеру Уоррену Битти. Подробнее об этом, а также обзор заметных книжных новинок в обзоре новостей культуры за неделю. У микрофона Петр Вайль.
В испанском городе Сарагоса открывается всемирная выставка «Экспо-2008», посвященная разнообразным проблемам, связанным с водой. Вода в Сарагосской выставке приняла неожиданное и угрожающее участие еще до ее открытия, когда река Эбро, на которой стоит город, разлилась из-за сильных дождей. Однако все повреждения удалось устранить. Выставка, в которой принимают участие представители более 100 стран, продлится 3 месяца, до 14 сентября. Ожидается, что за это время Сарагосу, город с населением 650 тысяч человек, посетят 3,5 миллиона человек. Последний раз всемирная выставка проходила в Европе 8 лет назад, в Ганновере. В Берлинском музее Мартин Гропиусбау открылась выставка работ русского фотографа и художника, одного из лидеров авангарда первой половины XX века, Александра Родченко. В экспозиции фотомонтажи, портреты друзей Маяковского, Асеева, Довженко, рекламы и киноплакаты, декоративные композиции, репортажи с парадов и строек 20-х годов, цирковые серии живописи 30-х годов. Выставка продлится до 18 августа. Американский институт кино вручил свою ежегодную премию за вклад в киноискусство актеру и режиссеру Уоррену Битти, который прославился игрой в таких фильмах, как «Бонни и Клайд», «Красный», «Бакси» и других. На церемонии в Лос-Анджелесе присутствовали политики Билл Клинтон и Джордж МакГоверн, артисты Дастин Хоффман, Джек Николсон, Дайан Китон и жена Битти Аннет Беннинг. В Москве вышли три книги, связанные с историей России периода Октябрьской революции. Издательство «Молодая гвардия» в серии «Жизнь замечательных людей» выпущена биография Ларисы Рейснер, написанная Галиной Пржеборовской. Профессорская дочь, ставшая революционеркой, комиссаром Баутфота, писательницей, красавица Лариса Рейснер была любовницей Николая Гумилева, женой красного командира и советского дипломата Федора Раскольникова, неофициальной женой деятеля Коминтерна Карла Радека. Она стала прообразом комиссарши в пьесе Всеволода Вишневского «Оптимистическая трагедия». Умерла от брюшного тифа в возрасте 30 лет. В издательстве «Водомир» вышла книга Дана Хилли «Гомосексуальное влечение в революционной России. Регулирование сексуально-гендерного диссидентства». В ней исследуется история однополой любви после революции, насаждение гетеросексуальности, преследование гомосексуалистов. Издательство «Алгоритм» выпустило сборник произведений «Ленин и классовая война» венгерского мыслителя и политического деятеля Дьордя Георга Лукача, оказавшего большое влияние на развитие теории марксизма.
С новостями культуры вас познакомил Петр Вайль.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Продолжается информационная программа «Свобода в полдень». В Голландии опубликовано исследование о жалобах голландских отпускников на русских туристов, с которыми им приходилось делить гостиницы на курортах Турции и Египта. Это русские, у которых деньги завелись лишь сравнительно недавно, и они еще не научились умеренности в обращении с деньгами. Им кажется, что сорить деньгами значит демонстрировать власть, определяет предмет исследования его автор Эсме Виссер, выпускница университета города Гронингена. С Эсме Виссер побеседовал наш корреспондент в Нидерландах Софья Корниенко.
Культуролог-антрополог, специалист по восточноевропейскому региону Эсме Виссер занимается изучением стереотипной реакции голландцев на поведение россиян на туристических курортах. В этом месяце она защищает дипломную работу на эту тему в Гронингском университете. В ранней юности Виссер 2 года жила в Киеве и признается, что за время пребывания на Украине у нее у самой сформировалось немало стереотипов о русских, как в Голландии называют всех выходцев из бывшего СССР. Однако в ходе исследования Виссер опиралась только на объективную статистику. Она опросила сотни туристов лично, а также воспользовалась несколькими сотнями отзывов в отелях и на форумах в интернете. Ее интересовали прежде всего излюбленные места отдыха россиян и украинцев, страны, куда летают чартерные рейсы и куда несложно оформить визу – Турция, Египет и Арабские Эмираты. Часть исследования Виссер проводила на месте в Турции, которую только за 2006 год посетили 1,5 миллиона россиян. Меня буквально шокировало, насколько часто звучала критика в адрес россиян в отзывах туристов из Голландии. Около 40% отзывов, которые я включила в свое исследование, касались россиян. Из них подавляющее большинство содержали жалобы. Правда, были и положительные отзывы. Только что в данном случае считать положительным? Например, такой комментарий: «Русские были, но все обошлось». О туристах других национальностей жалоб почти не встречается. Цифры говорят за себя. Виссер даже приводит термин «туры без русских». Как же быть с политкорректностью? Это действительно смахивает на дискриминацию по национальному признаку, однако спрос на подобные туры есть. Ведь можно сформулировать предложение иначе, например, объявить, что весь отель в пакете выкуплен нидерландским туристическим бюро для туристов из Нидерландов. Объявление с предложением «Тура без русских» 2 года назад давала в одной из голландских газет туристическая фирма «Anna Scholl Vliegvakanties». Правда, она пользовалась эвфемизмом «отпуск в окружении исключительно туристов из Западной Европы». Сегодня «Anna Scholl Vliegvakanties» бесследно исчезла, возможно, обанкротилась. Висер пробовала запросить в других голландских турфирмах список отелей, где гарантированно нет русских, но получила отказ. Однако, на ее взгляд, спрос на туры без русских в Нидерландах растет. Любители туров «все включено», что голландцы, что русские, боятся спонтанности и выезжают в чартерном коконе не в поисках приключений и открытий, а в поисках потребительского комфорта, каждый в своем его понимании. Эсме Виссер. Я брала интервью у менеджеров отелей и персонала и просила их сравнить 2 группы туристов – русских и голландцев. Мои респонденты жаловались на русских, которые, по их словам, часто ведут себя агрессивно, шумят, часто бывают пьяны и при этом редко покидают пределы гостиничных комплексов, разве что только поздним вечером для похода по барам и дискотекам. Голландцы же даже в организованной туристической поездке стараются пообщаться с местными, чаще посещают местные лавки и кафе. Курортный персонал также испытывает трудности в общении с русскими, которые не владеют иностранными языками и не могут объясниться ни с другими отдыхающими, ни с работниками гостиниц. При этом у русских принята совсем иная жестикуляция и мимика, чем на Западе. Например, русские почти не улыбаются. Они улыбаются, конечно, когда видят или слышат что-нибудь забавное или общаются с друзьями в привычном кругу. Однако улыбаться незнакомым людям на улице у русских не принято. Для голландца же улыбка – это знак вежливости. Мне пришлось также выслушать много рассказов о том, что русские женщины на курорте увлечены флиртом со всеми окружающими гостями, в то время как их собственные мужья часто пьяны и не уделяют им должного внимания. Русские женщины, как правило, ухожены и женственно привлекательно одеты, носят даже в отпуске макияж и дорогие платья и не стыдятся в ничего не прикрывающих купальных трусиках дефилировать вокруг бассейна по направлению к бару. Голландским женам не нравится, что их мужья заглядываются на таких русских туристок. Разумеется, далеко не все русские выезжают в отпуск за границу. По подсчетам Висер, не более 15%. Из тех же, кто выезжает, лишь определенная группа становится причиной жалоб со стороны остальных туристов. Однако эта группа с каждым годом растет. Одним из выводов моего исследования стало то, что скопление большого количества представителей малознакомой культуры на одном курорте, где уже и так присутствуют выходцы из разных стран, более заметно, а следовательно вызывает больше раздражения. Русских гостей приезжает в определенные страны с каждым годом все больше, доходит до того, что в некоторых отелях русских 99%. Разумеется, одинокий голландец чувствует себя в таком окружении, когда все вокруг говорят только по-русски неловко. Чтобы поправить ситуацию, Висер советует русским туристам больше контактировать с иностранцами, не стесняясь плохого знания языка.
Рассказывала наш корреспондент в Нидерландах Софья Корниенко. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». В Москве сейчас 12 часов 45 минут. Напомню главные новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Японии число жертв землетрясения, произошедшего на севере страны, возросло до 3. В Бишкеке сегодня хоронят писателя Чингиза Айтматова. Экс-президент СССР Михаил Горбачев будет награжден медалью свободы, которую присуждает Национальный конституционный центр США. Ирландия на референдуме отвергла Лиссабонский договор о реформе Европейского союза. В Исламабаде десятки тысяч людей приняли участие в митинге с требованием отставки президента Пакистана Первеза Мушаррафа. Таковы главные новости к этому часу.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. в любое время дня и ночи в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
В эфире «Свобода в полдень». Продолжает программу «Исторический календарь» Леонида Гержая.
Июня 1934 года канцлер Германии Адольф Гитлер прибыл в Венецию для встречи с главой итальянских фашистов Бенито Муссолини. Дуччи, обеспокоенный активностью нацистов в Австрии, намеревался добиться для этой страны статуса буферного государства. К тому же Муссолини связывали хорошие личные отношения с австрийским канцлером Энгельбертом Дольфусом. В частных разговорах Муссолини называл Гитлера «варваром», «граммофоном» с семью пластинками. После разговора об Австрии за закрытыми дверьми оба политика появились на публике со злыми и красными лицами. Через месяц в Австрии произошел нацистский путч. Дольфус был убит.
15 июня 1594 года в Нормандии родился художник Никола Пуссен. В молодости он считался поклонником мастеров французской школы Фонтенбло. Поселившись в Риме, Пуссен занялся изучением античной скульптуры. Художник также испытывал сильное влияние Караччо, Рафаэля и Тициана. Не приняв установок художников-натуралистов, Пуссен вычеркивал из натуры все, что считал низменным. Стремясь, как и прочие классицисты, возвыситься над реальностью, он писал картины не только совершенные по рисунку, композиции и цвету, но и с драматическим содержанием: «Смерть Германика», «Снятие со креста», «Аркадские пастухи».
июня 1954 года Бао Дай, император Анама, высший государственный представитель Южного Вьетнама, назначил Нго Динь Зьема премьер-министром. Однако вскоре в стране состоялся референдум, и Южный Вьетнам был провозглашен республикой. Нго Динь Зьем стал первым президентом, а Бао Дай покинул страну. Республика Вьетнам приняла закон против распространения коммунизма. Политическая доктрина Нго Динь Зьема представляла собой смесь национализма с идеями западной цивилизации, в том числе и католицизма, приверженцем которого был сам президент.
17 июня 1882 года родился Игорь Стравинский, композитор, дирижер и пианист.
июня 1772 года в Париже родился граф Павел Строганов, будущий генерал русской армии, единственный сын самого богатого екатерининского вельможи, крестник императора Павла I и друг детства Александра I. Вместе со своим воспитателем, республиканцем Жильбером Ромом, Строганов оказался в Париже во время Великой Французской революции. Он вступил в якобинский клуб, стал любовником революционерки Теруань де Меркур. Екатерина II вызвала Строганова в Петербург и на время отправила его в деревню. После воцарения Александра I именно Строганов подал ему записку о необходимости создать особый негласный комитет для обсуждения плана преобразования России. Современники отмечали личное мужество Строганова на ратном поле, в частности, во время Бородинского сражения.
19 июня 1862 года в ходе гражданской войны в США президент Линкольн издал закон об отмене рабства на всей территории страны. Движение против работорговли в Европе и в США началось во второй половине XVIII века. К этому времени в Америке находилось около 5 миллионов невольников-африканцев. К концу гражданской войны Севера и рабовладельческого Юга ввоз рабов в США был прекращен. Тем не менее, работорговля продолжалась до конца XIX века. Конвенция о полном запрете рабства и работорговли была принята Лигой наций только в 1926 году.
Июня 1803 года французский воздухоплаватель Андре Гарниран с женой Женевьевой совершил первый в России успешный полет на воздушном шаре. Разрешение на полет воздухоплавателю, прибывшему из Франции с рекомендацией министра Толерана, дал император Александр I. Зрители собрались в саду кадетского корпуса на Васильевском острове. Несмотря на высокую плату, 2 рубля серебром, сад не вместил всех желающих увидеть историческое событие. В полдень шар взлетел, проплыл над городом и Невой и благополучно опустился в лесу на Малой Охте.
Исторический календарь подготовил Леонид Гержой. Вы слушаете «Свободу в полдень». На этой неделе открыто железнодорожное сообщение между Москвой и аэропортом Шереметьево. С Савеловского вокзала столицы каждые полчаса в сторону аэропорта теперь отправляется электропоезд. Время в пути 35 минут. В планах у Министерства транспорта и российских железных дорог открытие единого транспортного узла в центре Москвы, откуда можно будет отправиться в любой столичный аэропорт. Открытие этого центра запланировано на 2015 год, а уже сейчас на новом электропоезде в поезде «Москва-Шереметьево» прокатился наш корреспондент Максим Ярошевский.
Савеловский вокзал с утра украсили шариками. Журналистов и многочисленных гостей встречал оркестр. Вдоль 2 ярко-красных электричек выстроились проводницы в ярко-красных костюмах. Направление очень перспективное, и работа здесь крайне интересная, рассказывала журналистам работница состава «Москва-Шереметьево» Наталья. Девушек для работы в экспрессе отбирали так, чтобы все были приблизительно одинакового роста и даже веса, смеялась проводница. В 20 минут 10 утра электричка отправилась в сторону аэропорта. За минуту до отправления в вагон вошли главные гости праздничного открытия железнодорожного сообщения. Вице-премьер Сергей Иванов, министр транспорта Игорь Левитин, губернатор Подмосковья Борис Громов и глава российских железных дорог Владимир Якунин. Журналистам выделили 2 отдельных вагона в самом конце электрички и сразу предупредили: у вас есть всего пара минут, чтобы выйти на станции аэропорт Шереметьево и занять места перед сценой, на которой пройдет праздничный митинг. На протяжении всей дороги вдоль полотна расположились милиционеры с интервалом приблизительно в 300 метров. Усиленные наряды располагались на станциях, которые проезжала электричка. Вагон своим видом явно давал понять, куда именно едет пассажир. Большим мягким сиденьем разве что не хватает ремней, чтобы полностью быть похожими на кресла пассажиров бизнес-класса современного самолета. Строки на экранах телевизоров напоминают о прибывающих рейсах и начале регистрации. В поезде раздают газеты и журналы, горячие и прохладительные напитки. Есть возможность пользоваться беспроводным интернетом. Правда, наслаждаться комфортом практически нет времени. Электропоезд проходит расстояние от вокзала до аэропорта за 35 минут. Стоимость всего проекта строительства железнодорожной ветки и терминала Шереметьево составила чуть более 9 миллиардов рублей. Открыв прямое железнодорожное сообщение с аэропортом Шереметьево, значительно сократится количество автомобилей на Ленинградском шоссе. На брифинге после осмотра терминала об этом говорил министр транспорта России Игорь Левитин.
Наша задача — сократить количество автомобилей, потому что в связи с таким ростом, который сейчас, мы не успеем построить дороги под такое количество. Хочу вам назвать цифру. 8 миллионов автомобилей. Москва и область. 2015 год.
Главный гость презентации – вице-премьер Сергей Иванов. Прежде чем поделиться впечатлениями от увиденного, он рассказал о планах по модернизации всего транспортного комплекса России.
Совсем недавно в Сочи на совещании по развитию транспортной системы России председателем правительства Российской Федерации была утверждена федеральная целевая программа модернизации транспортного комплекса страны. На эти цели до 2015 года предполагается истратить, только не пугайтесь, 13,5 триллионов рублей. Из них бюджетных 5 триллионов. Это говорит о том, что частный капитал готов и хочет активно вкладывать свои деньги в развитие и модернизацию транспортной инфраструктуры, маршрут, железнодорожный и прекрасный аэровокзал. Это наглядное тому подтверждение.
Менее крупный, но крайне важный проект – открытие единого транспортного узла в Москве.
Конечной целью развития системы высокоскоростного железнодорожного сообщения – создать в Москве один транспортный узел в центре Москвы, из которого можно отправиться в любой аэропорт. И такой терминал планируется создать в районе знаменитой Каланчевки. По всем прогнозам и прикидкам, это будет сделано где-то к 2015 году. Я сознательно подчеркиваю, что это еще достаточно далекое будущее. Это, конечно, не такое далекое будущее, как коммунизм, но, тем не менее, у нас впереди еще 7 лет. За это время мы планируем, во-первых, уже в этом году открыть железнодорожное высокоскоростное сообщение на Шереметьево с Белорусского вокзала. И, во-вторых, после реконструкции, которой сейчас уже активно занимаются российские железные дороги совместно с правительством Москвы, будут открыты отдельные элементы или сегменты малой московской кольцевой железной дороги, в результате чего уже любой пассажир к 2010 году сможет железнодорожным транспортом добраться из Внуково или Домодедово в Шереметьево и наоборот.
Уже с сегодняшнего дня по маршруту Савеловский вокзал Шереметьево должны ходить новые ярко-красные электрички, состоящие из 7 вагонов второго класса, одного первого и развивающие скорость до 120 км в час. Единственное, что пока непонятно, каким именно образом пассажиры из электричек с 7-метровых эстакад, на которых расположена станция, будут попадать в здание аэропорта. Пешеходный мост пока еще не достроен. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Закончилась программа «Свобода в полдень». Над ней работали ведущие Евгения Назарец и продюсер Наталья Флоринская. А по окончании нашей программы, сразу после выпуска новостей, в 13 часов 7 минут на радио «Свобода» программа «Час прессы». Специальный субботний выпуск, посвященный спорту. Я же вновь встречусь с вами в 15 часов в программе «Время свободы». Вас ждут самые важные темы сегодняшнего дня, новости медицины, экономический обзор за неделю, рассказ о заметных событиях прошедших дней. Всем удачной субботы и слушайте «Радио Свобода».Итак, напомню, что в 13 часов 7 минут на Радио Свобода программа «Час прессы», специальный субботний выпуск, посвященный спорту. Сразу после выпуска новостей в 13 часов 7 минут. Не выключайте.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Накануне взрыва, вопреки запрету контролирующих органов, на шахте продолжали...
Правительству удалось провести этот закон после 5-часовых бурных дебатов...
На этой неделе к забастовке водителей присоединяются рыбаки и фермеры. Требование одно – снизить цены на...
На июньский книжный фестиваль стоит ходить с детьми.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044 и на УКВ 68,3. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 11700, 15535 и 17730. Свободный информационный мир. Радио.